Литнет представляет «Право на жизнь». Автор Александра Каплунова. Читает Елена Лепихина. Глава первая. Начало игры. Теперь я знаю, что немного жертвенности – это очень много. Сапковский. Меч предназначения. Сегодня настал тот самый день. День, который я ждала и молча ненавидела всю свою сознательную жизнь. Вместе с рассветом началось мое 20-е лето. Но мне не суждено узнать, каким оно будет. Ведь этот день должен стать последним в моей жизни. Едва рожденную, не позволив узнать тепло материнских рук, меня забрали из колыбели, дабы воспитать в стенах храма с одной единственной великой целью – преподнести в дар Создателю мира. Нас было 13 маленьких девочек, появившихся на свет в неподходящий момент, с особым символом на предплечье. Согласно заветам, служители церкви поместили нас в особые храмы, где должны были воспитывать по уставу. «Твоя одежда!» Бесцеремонно распахнув дверь, в комнату ворвалась послушница. Маргарет была уже в летах, невысокая, сутулая. Седые волосы по обыкновению спрятаны под накрахмаленный чепец. Я сразу отметила, что она нервничает. Ее короткие узловатые пальцы неуверенно и в то же время суетливо мяли ткань принесенной одежды. Напряженные плечи, взгляд ее метался по комнате. Подбородок дрожал, будто Маргарет хотела что-то сказать, но не решалась. Прежде чем повесить балахон на стул, она несколько раз раздраженно встряхнула его, а повесив, принялась разглаживать. Взгляд ее то и дело возвращался ко мне. «Спасибо, Маргарет». С вежливой улыбкой отозвалась я. Послушница еще некоторое время помаялась, но заговорить не решилась. Вышла из комнаты. Тяжело вздохнув, я спустила ноги с постели. Половицы натужно скрипнули в ответ. Выдохнула, прикрыла глаза. В груди все сильнее тяжелела пустота. Подойдя к окну, распахнула створки. Озорной летний ветерок поспешил ворваться в комнату. Лизнул прохладным языком щеку, перебрал едва весомо пряди волос. Мир за окном был все тот же. Зеленая лужайка внутреннего двора, грядки и парник у дальней стены, посыпанные гравием дорожки. Визгливо лаяла вдалеке собака, стучала копытами лошадь. Стая птиц с гиканьем промчалась над лесом, кем-то потревоженная. Людские голоса. И звук набата в моей голове, отбивающий последние часы жизни. Я не считала времени, что простояла у окна, лишь смотрела в эту бескрайнюю синеву. Небо сегодня казалось особенно глубоким, словно смотришь в бесконечный голубой омут, невозможно далекий, но в то же время протяни руку и коснешься. Я не могла надышаться этой свободой, не могла отпустить подоконник, сжимая его побелевшими уже пальцами. Последний день. Звон колокола заставил вздрогнуть. Собирают к завтраку. Какая глупость! Но все же пришлось взять себя в руки. Стянув ночную сорочку, бросила ее прямо на полу. Маленькое хулиганство напоследок. Обнаженная, долго стояла перед развешенным на стуле балахоном. Смотрела на него, выжидая, будто он способен дать ответы. Почему именно серый? Не белый, не черный, а серый. Из грубого полотна. Мне целый день ходить в нем? Я ведь пока еще жива. Впрочем, какая разница? Я все время гадала, каким будет сегодняшнее утро, насколько сильно разбередят душу грядущие события. Но, видимо, так свыклась с уготованной участью, что ключевой день совершенно не отличался от прошлых. Лишь немного сильнее щемило в груди, чуть больше тоски, сожаления и злость. С каждым шагом, с каждым вдохом и выдохом злость внутри распалялась все сильнее, будто очередная прожитая минута давила на меха, раздувая темный огонь в моей душе. Ополоснувшись прохладной водой, я растерла лицо грубым полотенцем. Подняла взгляд, найдя отражение в зеркале. Раскрасневшиеся щеки ярко контрастировали с белизной ткани на фоне тусклых золотистых волос. Зеленые глаза лихорадочно блестели. Снова пришлось приложить усилия, чтобы вырваться из оцепенения. Нужно идти на завтрак. Мать-настоятельница говорила не раз, что в день даров мои помыслы должны быть чисты. То была не ее прихоть, так было предписано Создателем. Идя по коридору, я и правда старалась погасить все эмоции. Я — избранная. Сегодня я взойду на алтарь и отдам свою душу на благо мира. Сама не заметила, как добралась до трапезной. Здесь, в отдельном закутке, меня ждала на столе привычная тарелка с кашей. Овсянка, щедро присыпанная изюмом, мягко парила ароматным дымком, но аппетита не вызывала. Впрочем, сомневаюсь, что сегодня вообще что-либо способно напомнить мне о голоде. Я все же заставила себя поесть, а после вернулась в комнату. Закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Сухие деревянные доски кольнули лопатки облупившейся краской, но это позволило ощутить себя чуточку живее. Когда колокольный звон пригласил послушниц к обеду, ко мне постучались. Я сидела на постели, лицом к окну, и не нашла в себе сил взглянуть на вошедших. Мое нынешнее состояние было похоже на транс. Взгляд не удавалось сфокусировать на чем-то определенном, и я просто смотрела в небесную даль. Звуки долетали, будто эхо или тихие отголоски. Ничто не имело значения, кроме этой небесной голубизны. «Лилиана!» — голос настоятельницы разрушил оцепенение, словно я вынырнула из-под толщи воды. Привела на нее взгляд. Только сейчас я заметила, насколько затекло тело. Расправив плечи, потянулась спиной. «Последнюю трапезу следует принять в одиночестве, дитя». Каждое слово оседало в мыслях тяжелым грузом. «Последняя трапеза. Моя последняя трапеза». Юркие послушницы быстро расставляли на столе множество блюд. Суетливые они косились на меня с едва прикрытым любопытством. Мать-настоятельница смотрела свысока, сурово поджав губы. Ей не нравился мой настрой. Да и вся целиком ей тоже не нравилась. Впрочем, сейчас ее вытянутое худое лицо выражало не только неодобрение, но и опасение. Чинно сложенные на поясе фартука руки, прямая спина. В ее взгляде я видела потаенный страх и прекрасно понимала, чем он вызван. «Я не собираюсь бегать, уходите». После долгого молчания голос звучал сипло. Настоятельница еще некоторое время смотрела на меня, но как только прислужницы закончили сервировкой и шмыгнули за дверь, отвернулась. Она подошла к столу, поправила белую накрахмаленную салфетку, переложила серебряную вилку, хмыкнула, довольно оглядев результат, и, ничего более не говоря, вышла из комнаты, тактично прикрыв дверь. Есть не хотелось, как и утром. Но, подчиняясь установленным правилам, я все же подошла к столу. Маленькие перепелки, запеченные до золотистой корочки, в окружении свежей зелени и маленьких ярко-красных помидорок. Грибной крем-суп с хрустящими сухариками, пышные булочки с кремом, множество фруктов, сыров, соленьев, тонко нарезанная буженина, свежий хлеб. Все это вызвало во мне очередной приступ гнева, будто сегодня праздник какой-то. С силой сжав зубы, резко опустилась на стул, с грохотом придвинулась к столу и принялась есть. Жадно, озлобленно. Суп, обжигающий небо, густой и терпкий. Перепелки жгут пальцы, капают жиром на белую скатерть. Тянешь за крылышко, лопается золотистая кожица, трещит хрящик. Мягкая сдоба. Стоит сжать пальцами, сочится вишневым вареньем. Надкушенный помидор растекается по тарелке семенами. А во рту все солоно, и щеки все мокрые, а перед глазами туман. Набухший красным солнечный шар едва успел коснуться грани горизонта, когда в дверь моей комнаты снова постучали. Обернувшись, увидела храмовника, облаченного в церемониальную одежду. Черный шелковый балахон в пол, подпоясанный алым. Отрешенность во взгляде. Интересно, сколько курительных трав он сегодня извел во славу Создателя? — Пора, — сказал почти шепотом. Будто я сама не знала, что время пришло. В тихих коридорах нам никто не повстречался. Только ветер гулял тут под руку со сквозняком, то и дело настырно цепляясь за подол, да вылизывая и без того гладкие камни стен. Послушницы сейчас на вечерней молитве, а мелкие служки на кухне готовятся к ужину. И все идет своим чередом. Мы вышли на задний двор. Здесь стояла закрытая повозка. Пара гнедых рыла копытами землю, нервничая, ожидая. Не чувствуя тела, поднялась по двум ступенькам, села на обитое красным сиденье. Хромовник следом. Кучер захлопнул дверцу, отрезав свет. Лишь тонкие лучи едва-едва пробивались через плотные черные занавески. И я смотрела на пылинки, что беззаботно купались в этих лучах. А в голове все громче звучал стук набата. Хорошо, что я обманула друзей. Хорошо, что не сказала им, когда это произойдет. Сейчас они спокойны и думают, что до моего судного дня еще целых 2 недели. Готовятся наверняка. Проводы хотят устроить, а Дирка вовсе готов был украсть. Хорошо, что я обманула друзей. Мы подъехали к храму, когда уже совсем стемнело. Небо заволокло, ни луны, ни звезд. Огонь снаружи тоже не разводили, потому я не могла разглядеть, каков он из себя. Одинокий фонарь на повозке освещал лишь небольшую площадку вокруг, да отбрасывал неясный свет на широкие каменные ступени. Но я чувствовала. Давящая махина. Каменная громадина. Поднялись по ступенькам. Здесь, перед двустворчатыми дверями, в окружении храмовников уже собрались другие девушки. Похоже, меня привезли последней.
«Время пришло!»
Со скрипом отворились тяжелые двери. Навстречу нам вышел жрец, облаченный в белое. Силуэт казался призрачным из-за света за его спиной. Почти не дыша, мы ступили под своды храма. Тихий, монотонный шепот храмовников должен был действовать успокаивающе, но у меня лишь усиливал волнение. Дрожащее пламя свечей вырывало пятна света из окружающей темноты. Пол был расчерчен непонятными символами, на которые служители загодя строго запретили наступать. Я упорно пыталась подавить страх, хотя его запах пронизывал все вокруг. Каменные стены давили, мешая дышать. Быстрый взгляд на других девушек не позволил разглядеть ничего на их лицах, лишь мельтешащие тени, искажающие суть. Но они шли уверенно, не вздрагивали от холодного пола под босыми ступнями, не оглядывались по сторонам, не теребили нервно подол, не кусали губы. Мне бы не помешало такое самообладание, такая вера. Хотя, если задуматься, это не было столь уж удивительным. Ведь долгие годы нас готовили к этому дню, взращивая, как растение, муштруя быть достойными. И душа твоя оставит бренную плоть, дабы уйти в услужение Создателю нашему, дабы мир в землях наших и после был храним им, дабы адские псы и иные темные твари не смогли переступить черту и нарушить покой живых. Простая догма, которую упорно вдалбливали мне в голову. Когда я была еще совсем малышкой, Создатели и его подручные казались мне чем-то страшным и неизбежным. Мрачные тени, строгие, устрашающие. Под стать служительницам они были приставлены ко мне. Они стали вечными спутниками в моих кошмарах, таились в темных углах под кроватью или просто за спиной. Я боялась их и в то же время почитала. Неокрепший детский ум не мог не признать авторитета тех, о ком столь высокопарно рассуждали взрослые, о ком говорили, чуть понижая голос, никогда не хулили, лишь превозносили их значимость в наших жизнях. Существа, которым было подвластно все в этом мире. Становясь старше, я начала проявлять скептицизм и в чем-то даже агрессию, когда мне снова и снова пытались объяснить мою роль. Неосторожные вопросы или излишне резкие высказывания подавляли на корню, нередко наказывали, оставляя без нормальной еды, запирая в карцере, а позже наказывая физически. Никто не смог ответить на один единственный значимый для меня вопрос. Если Создатель столь великодушен, что подарил нам защищенный мир и саму возможность жить, то зачем же ему жертвы, подобные нам? Мне казалось, что из нас попросту пытаются сделать фанатиков, внушить осознание того, что мы избранные.